Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. У микрофона Сергей Швецов, за режиссерским пультом Александр Захаров. Сегодня у нас в гостях Юрий Колесник из города Клина Московской области. Приветствуем тебя, брат, в нашей студии.
Приветствую я вас любовью Господа нашего Иисуса Христа.
Традиционный вопрос нашей программы – как ты познал Господа Иисуса Христа? Как ты пришел к Нему? Что этому способствовало?
Я рос вообще-то в нормальной семье, но получилось так, что до школы у меня не было отца. Он покончил с собою на почве пьянства и белой горячки. Матери приходилось работать много, поэтому я был у бабушки до школы, ну и бегал постоянно на улице. К чему и привык в деревне. Потом, когда уже появился отец, он не родной по крови, но он мне очень родной человек, я его очень люблю. И получилось так, что он военный, и мы поехали в Германию, там я пошел в первый класс, но я всегда бегал на улице. Я больше всего любил бегать на улице, больше всего любил гулять. Ну, у меня такие друзья подбирались, которые родителям были не по сердцу. Вот с этими друзьями хулиганили, конечно, немножко. Порою попадались, нас наказывали, конечно. В школе всегда себя вел более-менее примерно. Но это не потому, что я какой-то примерный или хороший. Я хорошим был для всех взрослых. Но на самом деле просто я был очень хитрым. И получилось так, что когда уже с Германии мы вернулись, мне было 12 лет, я ходил в 7 класс, это был конец 89-го года. Я попал в деревню, посмотрел, как там подростки моего возраста пьют, курят анашу, как они матерятся, очень страшно. Сначала мне это было, конечно, неприятно, потому что я не привык ко всему этому. Но постепенно я привык к этому как-то, и как в Писании написано, что худые сообщества развращают добрые нравы. И когда я уже попал снова в школу, уже к родителям в гарнизоне, а до этого я был у бабушки, пока они обустраивались, получилось так, что я увидел снова детей, которые не матерятся, не пьют, не курят в основном в моем возрасте. Мне это уже не понравилось. Я начал выпивать, своих друзей к этому склонять. Дальше, хотя я учился хорошо, и у меня был талант к английскому языку, мне прочила учительница поступать в Московский государственный институт международных отношений. Но я не хотел, ленился, и в конце концов просто я не пошел уже в 11 класс, а после 10 убежал в техникум. Потому что мой друг, после 9-го ушедший туда, мне рассказывал, как там вольготно живется без родителей, и мы очень сильно пили в техникуме. Всегда я задумывался, конечно, о жизни, о смысле ее. Смысла жизни не видел, никогда жить не хотел, частенько было желание покончить с собою, но как-то я не решался на это. Я понимал, что Бог существует, что Бог есть, но я не знал о нем ничего. Хотя и крестился в православии с родителями, был такой момент, лет в 14 где-то, и даже пытался Библию читать, но ничего не понял, потому что читал как простую книгу по 100 страниц в день. На неделю, может, меня хватило. В общем, после техникума у меня стал вопрос, либо идти в армию, либо идти работать в колхоз, потому что техникум сельскохозяйственный я закончил. В колхоз я не хотел, потому что там нету денег, там очень тяжело работать, конечно. Ушел в армию, невзирая на то, что у меня травма позвоночника когда-то была, я все это скрыл, для того, чтобы лишь бы не работать. В армии от беспредела дембелей и от того, как гоняют офицеры. Я очень был поражен всему этому, я не привык к такому, мне было тяжело в моральном плане, психическом, хотя я, конечно, держался достойно по сравнению со многими, но это было для меня очень тяжело.
Какие это годы были?
В 97-м году я пошел в армию. Пошел я, мне уже был 21 год.
То есть, я уже пошел, не в свой
срок. 19 лет мне уже было, я пошел в армию, да, я не в свой срок пошел, внеплановый призыв вдобавок.
Ты служил сколько лет?
Служил я 2 года, но как я 2 года отслужил? Я 16 месяцев отслужил и подписал контракт, чего добивался очень долго и упорно. Подписал контракт, почему? Потому что я уже добился того, чтобы служить дома, прямо рядышком, и из казармы выходил, через 10 минут уже заходил в свою квартиру. Это было в Амурской области, я оттуда родом, я там жил. А этот гарнизон в Амурской области – это Среднебелая 2, рядышком есть там зона. Впоследствии я там отбывал наказание. И вот я хочу рассказать, как я туда попал. Получилось так, что подписав контракт в армии, я связался с такой компанией. Там были одни только алкоголики, наркоманы, тунеядцы. Много из них были, которые побывали в местах лишения свободы, то есть преступники, причем рецидивисты. И в конце концов я с ними стал употреблять еще анашу вдобавок к алкоголю. Я был таким алкоголиком, что мне мать еще с 17 лет говорила, что тебе, Юра, надо закодироваться или что-то сделать с собой. Но я не признавал, что я алкоголик. Не признавал, что я уже наркоманом стал. Ничего я этого не признавал. Считал, что все у меня нормально. Все это дело довело до того, что у меня была мания преследования. И потом, после одного из конфликтов, я так почему-то думал, что меня очень сильно преследуют. Хотя имели место последующие конфликты, но все это я воспринимал целенаправленно на меня, какую-то злобу якобы имеет человек один из этой компании. В конце концов, вылилось в то, что я замыслил просто-напросто его убить. Не знаю почему, но у меня потом, когда я находился уже в тюрьме, за то, что я убил этого человека, я понял, что было много выходов, которые просто-напросто не повлекли бы таких последствий. То есть, можно было мудрее поступить. После того, как я уже оказался в зоне, я понял, что я очень испортил себе жизнь, что я испортил родным жизнь, и мне стало их очень жаль, наконец я стал задумываться о том, чтобы как-то изменить в своей жизни. С первого же дня я сразу понял, что с собой, естественно, не покончу, что я отсижу срок какой бы ни был, хоть мне и сказали, что статья до 20 лет и более, вплоть до смертной казни, но я знал, что более 20, скорее всего, не дадут. И получилось так, что мне дали 10 лет срока, но 10 лет срока, как я понял на тот момент, это было очень мало, потому что обычно за то преступление, которое я совершил, не давали такие маленькие срока на тот момент, ни один из судов Амурской области. Людям давали большие срока, и они до сих пор сидят, у некоторых срока приближаются не только к 20, но и к 30 годам. Это просто вот для меня был большой шок, когда я видел, когда они приезжали с суда. Мне дали 10 лет. Но все равно я понял, что это много для меня. Как ни странно, оказался в колонии, которая рядышком с домом. Это Бог усмотрел. Я уже молился, я уже читал Новый Завет. Я понимал, что Бог есть, но все равно я ему не отдавал свою жизнь. Я не пытался ему предоставить волю, чтобы он мог поработать в моей жизни сам, сделать что-то, что он хочет. Получилось, что мама моя сама, Бог вот так направил, она поговорила. И в управлении сделали так, что меня отправили именно в эту зону. Родители приезжали ко мне часто, были на каждом свидании. Я, в принципе, все имел, ни в чем не нуждался, но то, что я имел, я все стал спускать на анашу. Потому что была возможность, были земляки, которые там имели вход и выход в этом отношении. В конце концов, я стал таким наркоманом. Хотя и говорят, что анаша – это не сильный наркотик, я уже не видел выхода, не видел просвета. Не мог остановиться. Я сам себе был противен. Я понял, что становлюсь не человеком. Те мысли, которые стали меня одолевать, я становлюсь хуже даже тех, которые вокруг меня, потому что я все в себя вобрал, это зло. Вот. Я уже первое, что мыслил о человеке, если познакомился с ним, как использовать его в своей жизни. То есть я был очень корыстный и был очень эгоистичный человек. Но это же меня изнутри побуждало к тому, чтобы как-то что-то изменить, потому что я видел, что я становлюсь просто зверем. Все получилось очень просто, как я к Господу пришел. Я стал взывать к Нему просто, чтобы Он помог мне, потому что я знал, что Он есть. Я знаю, что многие люди понимают, что Он есть. И нужно просто к Нему воззвать всем сердцем. Когда я воззвал к Нему, мне попала в руки литература христианская. Она была различных всяких там авторов, но я искал истину, и слава Богу, Господь мне ее показал. В Писании Господь говорит о том, что все мы согрешили и лишены славы Божией, независимо от того, находимся мы в заключении или на свободе, считаем мы себя перед Богом правыми или нет. Так говорит сам Бог. Он сказал, что мы все грешные, и возмездие за грех – смерть. Но смерть не простая, не физическая, а смерть вечная. Это вечная разлука с Богом, это муки в аду. И чтобы не погибнуть, чтобы не уйти в ад, он говорит: «Но я хочу вам дать дар, мой Божий дар, жизнь вечная во Христе Иисусе». Но ее нужно только принять. Он дарит ее всем. Он говорит: «Возьмите. Я предлагаю вам благословение и проклятие, жизнь и смерть, но избери жизнь». Мы ее приобретаем через веру в Иисуса Христа. Каким образом? Бог сказал, что Иисус Христос, Сын Божий, пришел для того, чтобы умереть за наши грехи, умереть вместо нас, вместо нас это наказание понести. Я не обману, если вы будете читать Писание, вы об этом, обо всем увидите там. И я просто-напросто взмолился к Господу, когда узнал об этом. Я понял, что Иисус Христос – это сам Бог, ставший человеком для того, чтобы спасти меня, и умер за меня. Я был приговорен к смерти, я был приговорен к аду, но Он умер вместо меня и сказал: «Ты живи». Я подумал, ну неужели я, сделав компьютер или какую-то другую машину, она будет меня не слушаться, неужели я не выкину ее на свалку? Конечно, выкину. А Бог, создавший меня, Он не выкинул меня на свалку, Он сам пошел на эту свалку, Он сам умер. И я говорю: «Господь, прости меня за прошлую жизнь и возьми мою жизнь в управление. Управляю ее сейчас сам. Я уже науправлялся». Все, не более, не менее. Вот так я сказал ему. Сразу в сердце через некоторое время, в этот же день, пришла радость, какой-то покой. И я подошел к другу своему, с которым больше всего мы общались и курили, а ношу. И говорю: «Знаешь, Леня, я не буду больше курить, а ношу. Я не буду больше чиферить, потому что я буду сейчас жить для Бога». Он говорит: «Юра, ну я только рад, давай. Я согласен. Давай». Ну, была борьба у меня все равно еще. Была борьба, потому что я не мог отказаться еще некоторое время все равно от конопли. Порой меня когда звали, что самое интересное, до этого все были рады только пойти, чтобы я кого-то угостил этим зельем. Тут стали все меня звать. Вот так дьявол действует в жизни верующего человека. Он хочет увести от Бога. Но мне было противно. Мне было противно, и я не знал, как остановиться. И я призывал Бога и просил у Него. Но потом я услышал, когда один верующий рассказывал другому человеку о том, что он бросил курить очень простым образом. Полгода он не мог бросить курить. И сигарет количество уменьшал, и затяжек, и что только не делал. И в конце концов просто-напросто пришел к верующим, сказал: «Братья, давайте помолимся и попросим Бога освободить меня». И он говорит: «Уже несколько дней мне просто не хочется курить». Стал думать, какой же я лицемер. Я просил у Бога, он сказал: «Чего не попросите во имя мое, будет вам». Ну, естественно, если это соответствует воле Божьей. Я думаю, ну неужели Бог, хотящий меня очистить от этого, и не очистил? Очистил просто, я сам не пользуюсь этим. И когда я понял это, вечером меня очень усиленно просили пойти курить конопли. Я им говорю: «Идите курите, вам самим больше достанется, что вы меня упрашиваете?» Но дьявол так настойчиво звал через людей, это было тяжело. Но когда они ушли без меня, такой мир и покой пришел в сердце. Я пошел с другим человеком, просто поделился об этом. А он, будучи верующим, он сказал, что так и должно быть. Это плод Духа Святого, когда приходит в сердце мир, радость. И вот это именно Дух Святой, поселяющийся в сердце верующего, после того, как он принимает Бога в свою жизнь Господином, именно он производит всю эту работу очищения. Потом было очищение от чифера, это было вообще прекрасно. Я попросил Господа очистить меня, я пошел на свидание с родителями и попросил, чтобы у меня не болела голова, чтобы я не хотел спать. Именно так и произошло. Все было классно. И когда прошло 3 месяца, в июне, я уже пришел в церковь.
Слава Господу, Юра, давай мы, знаешь что, мы сделаем небольшую паузу, послушаем песню и после нее продолжим.
Давайте. Это одна из песен, которую мне дал Господь в колонии.
Великий Бог мой Иисус, пришедший с неба к нам Христос, всем существом к Тебе стремлюсь, к любви Отца, что Ты принес, явил Ты жизни чудный свет, мне тонущему во грехах, На мой вопрос даешь ответ в библейской мудрости стихах. Ты Духа мне Святого дал, чтоб Он меня по жизни вел и наставлял, и утешал. В Тебе, Иисус, я мир нашел, познал я радость от Тебя. Мой Иисус, великий Бог, познал любовь, ведь Ты, любя, пожертвовать собою смог. Ты умер за меня, Иисус, вместо меня взойдя на крест. Теперь я смерти не боюсь, воскресну, как и Ты воскрес. Когда пройду земной мой путь, на небе буду я с Тобой и славить буду во всю грудь Тебя, Иисус, Спаситель мой. Там в вечности на небесах, когда к Тебе, мой Бог, приду, не будет слез в моих глазах. Приди за мной, Иисус, я жду. Там в вечности на небесах, когда к Тебе, мой Бог, приду, не будет слез в моих глазах. Приди за мной, Иисус, я жду. Иисус, я жду.
Вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». У нас в гостях Юрий Колесник из города Клина Московской области. Брат Юрий только что рассказал нам свое свидетельство, как он пришел к Господу, каким был долгим путь и как много пришлось ему уже испытать в своей жизни. Юра, расскажи, как дальше складывалась твоя жизнь? Что Господь стал менять в твоей жизни в первую очередь, что в последующем? Как менялись отношения с людьми? Насколько я понял с твоего рассказа, тебе дали срок 10 лет большой.
Да.
Но сейчас, по-моему, он весь не вышел.
Я уже нахожусь на свободе.
Очень интересно будет услышать и об этом. Ну, расскажи, пожалуйста.
Произошло так, что когда я уже пришел в церковь, это был июнь 2002 года, я там столкнулся с людьми, которые тоже шли за Богом, которые верили. Но они все имели, конечно, какие-то недостатки. Всякое бывало, кто-то спорил когда-то, кто-то бывало грешил. Но я всем вам скажу, если кто-то поступает не так, как по Писанию, если кто-то не так поступает, но называет себя верующим, не спешите осудить его, потому что осуждение – грех. Прежде всего, смотрите за собой, потому что Бог хочет, чтобы вы соответствовали Его стандартам. И если вы будете смотреть на других, вы можете когда-то упасть, споткнуться. Слава Богу, что я это уяснил. Я не смотрел на других, я не обращал внимания на все эти споры, даже старался не вникать. Я просто желал узнать о Боге больше и больше. И получалось так, что Бог усматривал, что каждая проповедь, сказанная в церкви братьями, каждое общение оборачивалось тем, что я слышал ответы именно на те вопросы, которые возникали в моей душе. Это меня так удовлетворяло и воодушевляло, что просто-напросто я прилепился к церкви.
Сколько там было примерно?
Нас было, ну, по-разному, когда как. Бывало, что чуть меньше 10, когда доходило и почти до 30 человек. Порой комната молитвы не вмещала, люди на улице даже стояли. Наступил потом момент, через некоторое время, что я охладел немножко к церкви и думал, что не буду я каждый день туда ходить, а иногда буду оставаться в отряде, потому что режим не сильно напрягает, я могу маленько полежать на кровати, поспать иногда днем. И получилось так, что вот после таких вот отношений с Богом, вот этот разлад, когда у меня пошел, просто подокрался сатана, и он сделал так, что у меня появилась желтуха. Причем желтуха у меня была уже один раз в жизни, но второй раз в жизни перенести – это очень опасно для печени. И просто я испугался сначала. Но потом Бог мне показал, в чем дело. И Он сказал, что кого я люблю, тех наказываю. И я плакал от счастья, что Бог меня любит на самом деле. Любит. Я так уже, пока находился месяц в санчасти, я очень мечтал пойти к братьям, скорее в церковь. И когда я вышел из санчасти, я побежал сразу в церковь. У нас проводили курсы такие, они на свободе, эти курсы, серия 2.7 называется, или по-новому «Основа христианской жизни», вообще не предусмотрены для членов церкви. Но я учился по этому курсу, не будучи еще членом церкви. И нам старший брат сказал, что путь он христианина видит так. Этот человек, который учится сам. Пока он учится, он уже берется за какое-нибудь служение, потому что хочет Богу послужить. И когда заканчивает учиться, кроме служения, он еще вдобавок берет сам группу, тоже учит, но продолжает учиться еще дальше. И в конце концов получается так, что у него вся жизнь занята тем, что он служит Богу. Либо он готовится к служению, либо выполняет уроки, либо говорит с кем-то о Господе, либо свидетельствует, либо просто-напросто читает Писание, либо молится за тех людей, о которых его сердце переживает, или которые связаны с его служением, с его обучением, или как-то. И получается так, что у него нет времени для каких-то грехов, просто он служит Богу. Именно так у меня в жизни получилось. Я еще учился по этому курсу, и мне Бог проговорил, что в 25-летнем возрасте я приступлю ко служению. Я не буду вдаваться в подробности, как он проговорил, кто примет Господа в свое сердце. Однажды столкнется с этим однозначно. Бог скажет ему однажды что-то, и вы поймете, что это Бог сказал. Мне уже было 25, я перепугался, я думаю, я не смогу. Но получилось так, что ко мне подошел брат и говорит: вот сейчас брат освобождается, и служение, ежедневного общения и прославления Бога тебе можно вести, потому что ты способен, и я это вижу. Это был брат, который вел у нас группу учебную. Я молился, просил у Бога руководства, и Бог мне показал, указал на стих из Писания, где апостол Павел, когда столкнулся с Господом, еще не будучи верующим, услышал от Господа то, что «я тебя поставлю свидетелем того, что тебе покажу, и ты будешь говорить людям о том, что ты слышал и видел». И я просто принял это для себя и взялся за служение. Потом я дальше тоже вел группу, взял еще другое служение, со временем начал, это разбор слова, то есть разбор писания. Было очень интересно, хорошо. Я продолжал учиться, также учился заочно в организации «Духовная свобода», которая находится в Москве, и во всех колониях практически есть люди, которые занимаются по этим курсам. Закончил я уже на свободе, но скажу, что все это очень мне помогало. И я очень радовался, когда я служил Богу. И хотя бывали моменты, когда все практически сваливалось в церкви на меня, и бывало тяжело, и порой чуть ли не роптал, но я скажу каждому брату, который что-то делает для Бога, вы увидите, это для вас было благословение на самом деле. И так и было для меня. Я просто понял, что это для меня благословение, что даже если кто-то чего-то не делает, а делаю я, да это ну, даже мне и лучше. Я от этого испытывал радость. Я радовался тому, что к нам приходили братья со свободы. И я благодарен тем людям, которые идут туда. Я мечтал о том, чтобы тоже послужить как-то. Жажда слова там в колонии не прекращается. И даже когда люди освобождаются, и когда людей мало остается, потом со временем Бог наполняет. И когда перед тем, как я освобождался, нас было мало, и вот перед самым моим освобождением Бог нескольких привел туда, и сейчас Он привел еще нескольких человек. Я рад, что там сейчас много народу. Буквально вот год я как был только в церкви, я принял крещение водное. Я очень мечтал весь этот год, но не было возможности со свободы служителям зайти и провести это крещение. Но все-таки вот представился случай. Я стал членом церкви, стал потом помощником старшего. Была большая ответственность, и я благодарен Богу, что Он мне ее дал, потому что если бы не эта ответственность, может, я бы и ушел где-то от Бога. Когда уже отвечаешь за кого-то, как-то переживает сердце твое. Я молился за маму. Через год после того, как я уверовал, она уверовала. Бог исцелил ее от миомы без всяких врачей. Это было очень для меня просто большим свидетельством и для нее. И получилось так, что я отбыл 6 лет 8 месяцев. Бог вывел меня на свободу. Ну, знаете, очень тяжело на свободе первое время. Как бы там ни было, хотя я уже понимал, что мне будет тяжело, все такое, но мои родители переехали за месяц до моего освобождения в город Клин Московской области. Я приехал в неизвестный город, к неизвестным людям, в неизвестное для меня время. Все уже было по-другому. Если при мне сотовые телефоны имели только новые русские и очень богатые люди, когда я был на свободе до заключения, то после заключения каждый в моей семье имел уже сотовый телефон. А сейчас у некоторых не по одному. Хотя мы не какие-то богатые, там, или мать с отцом, они на пенсии, отец еще подрабатывает как-то. И вот я что сделал первым делом? Я первым делом, это была суббота, я пошел искать церковь. Я попросил маму ближе к обеду, говорю: помоги мне, объясни, как мне выбраться в город, где я начну, ну, могу искать церковь, спрашивать у людей. Она поехала со мной, Я сказал: «Господь, веди меня в ту церковь, где ты хочешь меня увидеть, потому что церквей существует море. И очень много людей верующих, и очень много церквей, в каждой чуть-чуть по-разному служат, по-разному живут. Бог меня привел в церковь, она так называется, евангельских христиан в городе Клину. Я пришел в эту церковь. Мне сказали, что завтра будет служение, приходите, пожалуйста». Мы пришли на следующий день, это был праздник жатвы. Маме очень понравилось со мной, она даже первое время потом со мной в церковь ходила. Ну, сейчас определенные проблемы как бы сложились, она не ходит туда, но она все равно, жажда у нее есть, она читает Писание, и поближе есть православная церковь, она туда все равно по возможности заходит. Получилось так, что в эту церковь придя, я уже имею опыт проповедования, узнал, что, оказывается, они молились давно о проповеднике. Да, я говорил слово, ну, знаете, братья, которые вы можете чем-то служить на свободе, не когда вы начинаете служить, вы прежде всего будьте послушны всем старшим, потому что многое может быть то, что не устроит вас. Меня многое в церкви сначала не устраивало, но я знал, что Бог меня сюда привел, что я здесь буду покорен и послушен, несмотря ни на что, потому что Бог верным в малом доверяет больше. И я был верен в малом, старался говорить вот проповедь, как я умею. В конце концов, я начал группу по вот этому курсу «Основы христианской жизни». У меня есть несколько человек, которые идут по этой группе. Хотя всего полгода, как был в церкви, не такие вот вещи уже у меня в жизни были, что у меня свое служение. Это просто-напросто было свыше моей мечты. Я даже не подразумевал, что может такое осуществиться так быстро. Бог усмотрел так, что я очень мечтая попасть в колонию к своим братьям, пройти к ним и со свободой засвидетельствовать. Он усмотрел так, что я однажды в журнале «Евангелие за колючей проволокой» увидел, есть координатор тюремного служения Российского союза евангельских христиан-баптистов Даниленко Сергей Николаевич. Нашел его через Российский союз, узнал его телефон, позвонил ему, он говорит: «Ну, приезжай». Бог усмотрел так, что на следующий день мне нужно было быть в Москве. И я приехал к нему, мы 20 минут поговорили, он говорит: «Ну что, ты завтра поедешь в Хабаровск?» Я говорю: «Конечно, поеду, но сейчас на работе только решу и в церкви». Очень трудно этот вопрос решился на работе, но Бог усмотрел, что все решилось, я поехал. Но Бог направил так, что не в Хабаровский край, а именно в Амурскую область. Я был в своей колонии, я был в других колониях в своей Амурской области, видел много знакомых, те, которые просто с моей колонии перевели в другую, или кто-то уже, освободившись, снова попал туда, что неизбежно, если человек не будет с Богом, даже если он не попадет за решетку, которая физически существует. Сердце его будет в решетках постоянно, он будет все равно не свободен. Приехав туда, засвидетельствовав им, увидел, что есть для многих из них луч надежды. Они радовались тому, что есть такой человек, которого они знали, и он на свободе может жить все-таки, может, и действительно все у него, слава Богу. Я вам не скажу, что очень просто мне. У меня тоже есть проблемы. И у любого верующего такие же проблемы, как у неверующего, такие же трудности. Но Бог дает силу как-то спокойно ко всему этому относиться, не паниковать, и Он помогает проходить эти трудности, даже если что-то не удается. Да, у меня порой проблемы с деньгами, порой проблема со временем. Мне много чего хотелось бы иметь семью свою, но пока нету всего этого. Но у меня есть работа, и я вам скажу, это уже очень много. У меня есть свой уголок, родители получили 4-комнатную квартиру, хотя Бог усматривал очень такое испытание для меня через это. Давали 3-комнатную квартиру, а нам положено больше. И я просил Господа, сказал ему: «Господь, если это от Тебя, то я приму. Я согласен на 3-комнатную, но закон же говорит, что 4 комнаты нам положено. Если это дьявол хочет украсть, потому что ты сказал, что дьявол – это вор, который пришел только для того, чтобы украсть и погубить, то тогда ты запрети ему». И знаете, Бог сделал так, что дом в процессе строительства уже был, но последний подъезд перепланировали и дали 4-комнатную квартиру. Слава Богу. И вот у меня есть свой уголок, есть работа, все документы у меня сделаны. Участковый не нарадуется на то, что я сам прихожу на отметку, и он не имеет со мной проблем. Знаете, вот это условно-досрочное освобождение, то, которое доверил мне Бог, я просто воспринимаю как милость его очень большую. Но в то же время, если бы у меня не было этих условных, которые еще на мне висят, этого условного срока, я бы, может быть, где-то в чем-то бы больше позволил себе отойти от Господа, в чем-то где-то больше согрешить. И я не скрою, что были определенные грехи, где-то было тяжело, я срывался в чем-то. Но слава Богу, Я принял для себя однажды решение, как бы я ни упал, я буду вставать и идти за Богом. И это самое главное решение. Я хочу вам всем сказать, будьте мудрыми. Те, кто уверовал в Господа, что значит быть мудрыми? Есть, как мне сказал один из братьев, люди глупые, которые идут, спотыкаются и падают в яму. На следующий день идут на этом же месте, спотыкаются и падают в ту же яму. Есть люди, которые умные, они идут, спотыкаются, падают в яму, но на следующий день они в этом месте яму обойдут. Взирая на ошибки других просто-напросто, старайтесь их не делать, возьмите себе это во внимание. Я благодарен Богу, что многие ошибки, и Он не допустил в моей жизни только потому, что я знал обо всем этом.
Планы... Слава Господу, Юра. Я думаю, мы сейчас еще прервемся на одну песню, чтобы потом вновь продолжить твой рассказ. Итак, послушаем песню следующую. Дорогие друзья, вы слушаете Русское христианское радио, передача «Выбор». Для тех, кто только что к нам присоединился, я напоминаю, что у нас в гостях брат Юрий Колесник из города Клина Московской области. Юра, продолжи свой рассказ о своей жизни уже в Господе, после освобождения, о твоем служении. Ты рассказал, что у тебя уже открылись новые горизонты. Ты познакомился с братьями из Москвы, с координаторами тюремного служения.
Да, вот познакомившись с людьми, которые завязаны в тюремном служении по всей России, я участвовал в экспедиции «Евангелие заключенным России» по Дальнему Востоку. Благодарен Богу, потому что я, когда находился в колонии, видел людей, которые приезжали к нам с экспедиции первого этапа. Сейчас участвовал я во втором этапе. Ну, когда мы отправились в экспедицию «Евангелие заключенным России» по Дальнему Востоку, это, конечно, далеко от Москвы, мы ехали в поезде, знаете, очень чудно Бог работал. На остановках мы выходили, говорили людям тоже о Боге, в вагоне говорили людям о Боге, раздавали Евангелие, Новые Заветы, книжечки, где коротко указан путь к Богу, как призвать Его в свою жизнь и определенные разъяснения на вопросы, интересующие людей. Знаете, даже было такое свидетельство очень чудное, с нами ехали два человека в Хабаровск, они ехали на золотодобычу, старатели, когда они сели, они очень страшно пили. Мы говорим, почему вы так сильно пьете? Они говорят, ну, нам 7 месяцев придется работать, и там ни капли в рот нельзя спиртного. И вот они хотели оторваться. Но так получилось, что по нашим молитвам и общению, которое мы имели с ними, один из них просто перестал пить. Он не хотел уже идти курить, он начал читать Новый Завет. Второй хоть и продолжал пить, но он говорил, люди, послушайте вот этих людей, они верующие, и Бог вам через них покажет истину. Но самое интересное, что он сказал, я приеду, там не будет водки, я буду читать Новый Завет. А что мне, говорит, там еще делать? И мы вот были рады за них. Также на обратном пути женщина, которая ехала с нами, она просто приняла Господа в свое сердце, она просто возжаждала, она набрала у нас литературы, даже у одного брата выпросила диск с песнями последней. Это настолько она хотела иметь все вот это назидание. Люди очень к нам прониклись такой любовью в поезде, что на пути туда, когда весь вагон высыпал нас провожать, что на пути обратно, когда весь поезд знал о том, что едут верующие, и подходили старушки и говорили, а вы споете сегодня что-нибудь, что-то вы молчите, если мы задерживались с песней. И они видели, как мы молимся, как мы общаемся, и это было очень прекрасно. Я вам скажу, очень радостно мне было увидеть, когда я приехал и зашел в первую же колонию в Амурской области. Это была не та колония, в которой я отбывал. Но мне было радостно увидеть, что человек, который вернулся в зону после того, как совершил очередное преступление, знавший меня в колонии, он освободился раньше меня, и вот он снова сейчас отбывает наказание. И он просто-напросто провожал меня со слезами. Почему? Потому что он увидел, что действительно возможно, возможно жить с Богом. И то, что я ему говорил еще в колонии, что это все правда. И я радовался этому. Я радовался тому, что когда мы поехали в следующую колонию, где есть тоже живая община, где люди верующие, получилось так, что тоже были люди, которые знали меня. И один даже засвидетельствовал, как он когда-то проигрался в зоне в карты, и получилось так, что он обратился за помощью, и я помог ему выплатить долг, и он всем сказал, да, это было действительно, вот этот человек мне помог, и люди к нему тянулись. Я не то чтобы для себя это говорю, для своей славы, но просто это вот так Бог сделал, потому что как ко мне могли бы тянуться люди, если бы я оставался в том положении, в котором я был? До того, как я уверовал, я был противным человеком, я всех доставал, я очень много конфликтовал с людьми, поэтому меня старались обходить все. Так Бог сделал такую перемену. И не только я, так все были мои братья в таком положении. Это было прекрасно видеть. Были мы в колонии, где не очень нас приняли. Как ни странно, это люди, которые, наоборот, больше всех нуждаются в Боге. Это люди в туберкулезной зоне. Ну и там был человек, который на свободе имел общение с верующими, с теми, с которыми я когда-то как имел небольшое общение, учась в техникуме. И он, оказывается, вспомнил меня, и это тоже было свидетельство для него. Почему? Потому что у нас были одинаковые судьбы. Мы тоже когда-то с ним имели общение с Богом, то есть, ну, какое-то соприкосновение, знали, что Бог есть. И вот так оказалось, что мы оба совершили преступление, оказались в колониях, но я сейчас на свободе, имею нормальную полноценную жизнь, и он тоже имеет эту возможность, если придет к Богу. И это тоже для него как бы открытая дверь. Бог говорит, заходи, пожалуйста. К Когда приехали в мою колонию, в родную, да, действительно, братья были очень рады. И не только братья, даже все неверующие люди, которые туда приходили.
Они, наверное, не ожидали тебя увидеть, да?
Ну, конечно, многие просто были поражены. Из Московской области приехал в такую даль. Конечно, для них это было поразительно. Пришли многие, были очень рады. Даже тот брат, который старше в православной общине, который тоже есть у нас там в колонии, мы с ним очень имели такое общение всегда близкое, мы друг другу очень дороги, мы друзья с ним очень большие. Я был рад тем успехам, которые у них в общине начинаются, потому что после долгих разладов, наконец, Бог приводит их в единство, и они радуются тому, что Бог делает в их жизни. Благодарен человеку, который начальник колонии этой. Почему? Потому что он сам уверовал в Бога. Когда-то я слышал, каким он был человеком, как жестоко он порой обходился с людьми, но они порой заслуживали этого, конечно. И я вижу сейчас, как он относится к людям. Даже то отношение порой его к самым заядлым преступникам, которые против администрации всегда идут и готовы его убить даже при первой возможности. Его вот это отношение доброе, его отношение к ним милостивое, которое он имеет, меня просто поражало всегда и до сих пор поражает его мудрость и проницательность, потому что он действительно видит людей и старается как-то для того, чтобы люди все-таки вышли на свободу более-менее нормальными, чтобы они не вернулись. Он не хочет этого. Я вижу это, и он об этом говорит всегда. Я однажды даже поразился тому, что он сказал, что Бог есть. Он сказал это всем заключенным, которые присутствовали в зале. Это не было мероприятием каким-то, которое проводили верующие люди. Это было мероприятие администрации, где собрали для того, чтобы разъяснить, что нужно дисциплину соблюдать, что нужно что-то стараться для того, чтобы в колонии был определенный порядок, в конце концов, как-то призвать заключенных к тому, чтобы они были послушны администрации, что-то старались сделать, пользу какую-то принести. И вот именно там он сказал, что Бог есть, и есть жизнь не только там на свободе, о которой вы должны подумать, но еще и после смерти. И он сказал, она есть. Я даже поразился, когда один заядлый атеист и безбожник, который всегда говорил «Бога нет», выплевался в небо и постоянно нападал на нас, верующих, со всякими разными нехорошими словами, он сказал «Ему надо быть у вас батюшкой». Для меня это было смешно, конечно, в тот момент, но это большое свидетельство. Потом мы, конечно, поехали на СИЗО, побывали, были в двух камерах у малолетних преступников. У меня были просто слезы на глазах, потому что у меня есть брат младший. И, конечно, видеть детей в этих местах мне тяжело, потому что я сам в этом же СИЗО был, я знаю, как это тяжело там находиться. Были у девочек тоже в камере, мне было еще тяжелее видеть их. Потом у женщин были, знаете, действительно, место вот это вот заключение, оно не для женщин. Я обращаюсь ко всем женщинам, которые там находятся, знаете, вас Бог очень всех любит, и Он хочет вас видеть на свободе, чтобы вы действительно были одеты не в телогрейки, а в хорошие платья, чтобы вы были действительно улыбающиеся, чтобы вы были цветущие, чтобы у вас были семьи. И Он этого хочет, и Он может вам помочь в этом. Просто обратитесь к Нему, потому что вы имеете большое предназначение на земле для того, чтобы были семьи, были дети, и это ваша задача. Так говорит Писание, что мать, она предназначена для того, чтобы иметь детей. Я благодарю Бога, что пока еще, хоть и нет у меня жены, но я имею надежду на то, что когда Он мне ее даст, это будет такая женщина, которая будет служить Ему, будет любить не только Его, но и людей. Потому что есть люди, которые, им кажется, что они любят Бога, но отступают от Него тем, что поступают не по любви к людям. Я видел, как братьям Бог дает таких жен, и я просто имею эту надежду и благодарю Его за это. Еще хотелось бы много о чем поговорить. Я бы просто хотел засвидетельствовать такие моменты, что сейчас братья в колонии, которые мои находятся, те молитвы, которые мы с ними имели, Бог дал на них ответы. Есть люди, которые приходят, множество служений церковь имеет, постоянно людям говорится о Боге. Они теперь имеют возможность не просто каждый день встречаться в комнате молитвы с утра до обеда и с обеда до вечера, как было при мне, но сейчас они еще и после ужина приглашают людей, чтобы те посмотрели через видеоаппаратуру определенные фильмы назидательные, которые не говорят о насилии, и по которым истосковало сердце заключенных, которые устали уже от этих фильмов, которые боевики, мошеннические комедии. от которых уже коробит их. Почему? Потому что их вся жизнь такая, как вот эти комедии, боевики. Им хочется чего-то доброго. Я благодарен Богу за то, что действительно они сейчас имеют проход везде, во все отряды, когда хотят пойти и поговорить, сказать о Боге. Чего при мне не всегда можно было добиться, но когда Бог открывал двери, Он действительно открывал, и мы тоже ходили по возможности. Они сейчас проходят в карантин, и каждый, кто имеет желание услышать о Боге, слышит о Боге. Я очень рад тому, что это совершилось, потому что мы молились об этом. Мы долго молились о том, чтобы был стоматологический кабинет, в котором будут лечить зубы. Я освободился, у меня много зубов нету по той простой причине, что не было возможности их лечить, и мне пришлось их вырвать. Сейчас там бесплатно лечат зубы, ставят пломбы, и я очень рад, что сейчас люди не теряют там зубы, как я в свое время потерял.
То есть получается, что вот молитвы верующих еще и оказывают такое большое влияние и в социальном плане. То есть
конечно.
Улучшаются условия содержания, улучшается жизнь, и не только души спасаются, но и тела исцеляются.
Да, незадолго до того, как я освободился, я видел, как хорошо кормят в нашей колонии. Но незадолго до того, как я прибыл в эту колонию, там был очень страшный голод. Прямо при мне все это совершилось. Я верю, что это Бог сделал по молитвам верующих. Почему? Потому что они очень заботятся о тех людях, которые вокруг них, и они просят Бога, чтобы Он заботился о них. Если Он о них не позаботится, никто о них не позаботится. Многих забыли родные, у многих их просто нету. И кто может о них позаботиться, как только не Он, который нас любит и который хочет нам быть отцом. Сейчас сюда я приехал на радио буквально с конференции по тюремному служению, и на этой конференции, несмотря на то, что до этого были конференции такие же, из Управления Федеральной службы исполнения наказаний были начальники, раньше неофициально, но на этой конференции теперь они были официально, и решались очень серьезные вопросы. И они видят в том, что действительно эта работа нужна. Поэтому не отчаивайтесь, братья, молитесь, и Бог усмотрит так, что будут и у вас возможность встретиться с братьями. Потому что именно была у меня возможность встречаться с братьями со свободы, поэтому я там смог принять крещение, какие-то вещи напутственные от них узнать, в чем-то назидаться, какие-то ошибки в своем понимании увидеть и исправить. Никогда тоже, братья, вот хочу вам сказать, не добивайтесь крещения водного очень прям так усердно, что это будет приводить людей в замешательство. Не это самое главное. И как бы оно ни проходило, в тазике, в ванной там, или еще каким-либо образом, тоже не огорчайтесь. Почему? Потому что главное, чтобы вы просто пообещали Богу иметь добрую совесть перед Ним и перед людьми. Этому учит апостол Петр, потому что нужно, чтобы сердце принадлежало Господу, а не просто окунуться в воду. Не это важно. И когда выйдете на свободу, будьте послушны всем служителям, которые будут в вашей церкви. Много братьев было очень горящих Господу послужить, очень желающих, и они вышли на свободу из нашей церкви, но очень мало из них осталось служить Ему, очень мало. И некоторые именно из-за того, что они думали, что должно быть в церкви вот так или вот так, и когда они увидели, что это не так, просто-напросто они огорчились, и потом сатана через это их увел. Я вам скажу, что важно послушание, это самое важное. И если Бог вас привел в церковь, будьте верны даже в малом. Непонимание, с которым вы можете столкнуться на свободе, это еще не значит, что нужно оставить, огорчиться на людей как-то. Нет, вы должны прежде всего стать благословением для людей, особенно для тех, которые вам дороги и близки. И то условно-досрочное освобождение, которое мне дал Бог, оно действительно большое доверие мне. Почему? Потому что Он освободил меня даже раньше тех людей, которые намного раньше меня прошли комиссию на условно-досрочное освобождение. Освободил меня раньше, хотя, по идее, они должны были первыми уйти, а им еще пришлось ждать какие-то там подготовки документов, еще что-то. Вот так вот получилось. Поэтому просто-напросто все в свои сроки у Бога, вы Ему доверяете. И когда я нашел работу, мне тоже она не понравилась сначала здесь на свободе. Мне не понравилось многое, меня очень многое не устроило, но я вам скажу, если вы не останетесь на том месте работы, которое вы нашли в первое, что вам дал Бог, и если оно, конечно, не противоречит Божьим установлениям, я вам скажу, если вы оставите эту работу, с вами может случиться страшное. И такие тоже есть примеры. Я просто благодарен Богу, что родители настояли на том, чтобы я хотя бы месяц отработал. Этот месяц – это был испытательный срок, который на работе дается. Слава богу, когда я месяц отработал, я уже не хотел никуда уходить с этой работы. Он усмотрел все так, что меня уже все устраивало, и те моменты, которые меня не устраивали, они все разрешились. Когда я устраивался, я сказал на работе, сразу же сказал, что в воскресенье, несмотря на то, что я в смену работаю, и иногда я буду попадать утром на работу, мне нужно со стальки до стальки находиться в церкви. И вы знаете, Бог усмотрел так, что все это тоже решилось. И я нахожусь в церкви каждое воскресенье, независимо от того, работать я должен в эти часы или я нахожусь дома. На первом месте, поймите, должен быть Бог, потом родные, потом работа. Иначе какой ты тогда можешь принести Богу какую пользу, если ты не можешь содержать самого себя? После этого ты можешь быть служителем Божьим. Почему? Потому что ты уже содержишь себя, и ты в мире живешь с Богом и с людьми. Если этого не будет всего, остальные все ваши мечты о семье, о богатстве, о чем угодно, это просто-напросто может рухнуть одномоментно. Документы мне очень легко достались, очень легко все это решилось. Я благодарен Богу и родителям, что они в свое время постарались все это сделать. Ну, вы знаете, меня прописали даже еще тогда, когда я находился в колониях. Вот так вот Бог делает. И я вот очень ему благодарен за то, что все имею вот такое. И, конечно, есть у меня определенные планы на будущее, потому что Бог доверил мне обучение в Российском государственном социальном университете. Еще будучи в колонии, я поступил в Амурский государственный университет. Со старшим братом, который был в нашей церкви, мы поступили. Это была первый раз запущена группа экспериментально, и мы увидели в этом руку Божью, потому что он когда-то и я когда-то молились о том, чтобы Бог дал нам возможность учиться и иметь высшее образование. Причем мы не знали, что у нас такие мечты друг у друга, но когда это все совершилось, мы поделились и были очень рады. Бог сделал так, что сейчас я учусь здесь уже, перевелся сюда, в университет в Московской области. Плачу всего 1500 рублей в год. Для меня специально договорились о том, чтобы меня по программе обучение запустили по той, по которой обучаются женщины из Можайской колонии, которая здесь в Московской области. И они платят всего 1500 рублей в год. И это сделал Бог. Попробуйте, выйдя на свободу, добиться сразу прописки, сразу добиться того, чтобы вас перевели с одного университета в другой, чтобы вам практически бесплатное обучение было. Я вам скажу, что всего этого не сделаете вы без Бога и без огромных денег. Но вам скажу, что вот я никаких денег на это не потратил. Все это только Бог, молитва Ему. Я хочу всем, кто находится в заключении, вам сказать, вас всех любит Бог. Почему любит? Потому что Он вас создавал для того, чтобы вы имели с Ним общение, и именно для того, чтобы подарить вам свою любовь. Поэтому примите ее, а кто уже принял ее, пользуйтесь этой любовью так, чтобы не подорвать доверие Божье. И да благословит вас Господь через все это, и да будет все во славу Его, во имя Иисуса Христа. Аминь.
Спасибо, брат Юрий. Как раз это и было уже обращение к нашим радиослушателям и радиослушательницам, потому что нас могут слышать не только братья в заключении, но и сестры, а также ко многим действительно людям, которые считают, что они на свободе, но эта свобода, можно сказать, условная, потому что свобода настоящая – это свобода от греха. Я думаю, каждый для себя сделает вывод, каждый примет сердцем то слово, которое к нему обращено. Итак, дорогие друзья, наша программа подошла к концу. У нас в гостях был брат Юрий Колесник из города Клина Московской области. Я сообщу наш адрес, по которому вы можете написать нам письма. Вы можете задать вопросы нам, а также, если хотите, брату Юрию, а мы уже ему передадим.
А я буду благодарен.
Да, я думаю, он будет рад ответить вам. Итак, наш адрес: город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». Провел передачу Сергей Швецов, за режиссерским пультом работал Александр Захаров. До свидания, да благословит вас Господь.
Я тоже прощаюсь со всеми вами. До свидания.
Я к тебе прихожу, мой Боже, колени свои преклоня, ты стал мне всего дороже во свете земного дня. Пред тобой я склоняюсь низко, надежду в себе храня. Я верю, я знаю, ты близко, ты видишь, ты любишь меня. Пусть к небу летит молитва, с ресниц упадет слеза. Моя жизнь — это грозная битва, но награда в ней небеса. Пусть к небу летит молитва, с ресниц упадет слеза. Моя жизнь — это грозная битва, но награда в ней небеса. Душа и болит, и плачет во власти кривых зеркал. Я напрасно ждала удачи, пока ты меня искал. Ты светом наполнил душу, направил на верный путь. По нему я пойду, не струшу, только ты рядом будь. Пусть к небу летит молитва, с ресниц упадет слеза. Моя жизнь — это грозная битва, но награда в ней небеса. Пусть к небу летит молитва, с ресниц упадет слеза. Моя жизнь — это грозная битва, но награда в ней небеса. Битва, но на...